Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире священник Владимир Хулаб. Сегодня я хотел бы коснуться одного очень важного аспекта. Христианство формирует свою систему освящения времени, освящения недели, освящения литургического года, освящения дня, его отдельных моментов. И об этом сегодня мне хотелось бы вкратце поговорить. Итак, если мы взглянем на Евангелие, то мы увидим, что евангелисты, которые обычно никогда не упоминают день недели того или иного события, ну, наверное, за исключением споров Христа с фарисеями о субботе, только при воскресении Господа постоянно говорят, что это произошло в первый день недели или в первый день после субботы. Вот это наше славянское выражение, которое мы регулярно слышим во время всеночного бдения «воедину от суббот», которое многие неправильно понимают как «в одну из суббот», на самом деле означает «в первый день после субботы». То есть евангелисты, они постоянно подчеркивают вот этот первый день или день после субботы. Тот же самый день, он упоминается и в книге Деяний, и в апостольских посланиях, ну, прежде всего, в описании деятельности апостола Павла. И впервые мы встречаем эту дату, этот день недели в качестве богослужебного собрания христиан в Коринфе, когда апостол Павел приглашает или призывает верующих совершать денежные сборы, то есть помочь материально, помочь своими пожертвованиями для братьев в Иерусалиме, причем он призывает их сделать это, принести эти пожертвования в первый день недели. Мы читаем в первом послании к Коринфянам в 16 главе. Тем самым мы видим, что в это время, то есть уже через буквально там несколько лет, ну, может быть, через десятилетия после крестной смерти и воскресения Спасителя, мы видим ясное упоминание о том, что вот этот день, он является богослужебным днем собрания всех членов общины. В книге же Деяний мы читаем, что во время своего третьего миссионерского путешествия апостол Павел прибыл в Троаду и оставался там несколько дней, и вот мы видим здесь упоминание прощального богослужебного собрания. В 20 главе книги Деяний мы читаем: «В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба». Мы видим, что две вещи, два момента, два аспекта здесь тесно связаны. Это первый день недели, то есть день воскресный по нашему исчислению, как день богослужебного собрания. И опять же, высшая цель этого богослужебного собрания – это преломление хлеба, то есть Евхаристия. Мы видим, что этот день покажет дальнейшая история христианской церкви и ее богослужения, станет центральным днем в рамках христианской недели. Христианство, оно полностью принимает библейскую ветхозаветную семидневную неделю, которая была распространена не только на Древнем Востоке, но и в греко-римском мире в первом веке. Однако мы видим, что христианство ставит в ней, расставляет новые акценты. То есть на место субботы, на место ветхозаветного шаббата встает День Господень, встает первый день недели как день, выражающий, собственно, идентичность христиан, как день, в который Господь воскрес, и тем самым как начало, как основание, как источник всей духовной и богослужебной жизни христианской церкви. Этот день, согласно иудейскому исчислению, как я уже сказал, назывался первым днем недели. Ну, потому что, согласно ветхозаветному исчислению, иудейская неделя, она начиналась нашим воскресеньем и заканчивалась субботой. Мы помним, что вот такая схема, такая структура, такое строение недели находится в первой главе книги «Бытия», где суббота становится завершением, исполнением, становится тем днем, тем периодом, когда Бог отдыхает, как говорит нам текст, от всех дел своих, то есть днем завершения, днем совершенства, днем лицезрения или обнаружения красоты всего того, что было создано в предыдущие шесть дней. Некоторые христиане из иудеев, безусловно, они вначале, очевидно, продолжали соблюдать субботний день, может быть, даже соблюдали и некоторые заповеди в отношении этого субботнего дня, ну, как показывает нам довольно-таки иногда напряженная, может быть, даже конфликтная история отделения христианства от вот этих иудейских ветхозаветных корней, описанная в книге «Деяний апостолов». Однако здесь происходит в христианской церкви не просто смещение еженедельного праздника на один день, да, то есть суббота не просто как бы передвигается на один день, и само понимание седмицы, само понимание недели, оно, ну, как в обойме сдвигается на вот такое одно деление, но этот день он обретает совершенно новое содержание, и поэтому и название у него вскоре возникает совершенно иное, которое должно было подчеркнуть, чему, собственно, этот день был посвящен. Хотя христиане не продолжали счет дней, как и раньше, там второй, третий день недели. А вот этот новый еженедельный, собственно, христианский праздник, он в первом веке уже называется День Господень, Кириакии по-гречески, Доминика по-латыни. Уже святой Иоанн Богослов, он, например, в начале Апокалипсиса, книги Откровения, в первой главе говорит, что он был в духе в день Господень. Ну, если мы откроем синодальный перевод, мы увидим, что в русском тексте стоит в день воскресный, но, собственно, здесь этот день, он называется Днем Господним, Днем Господа. Ну и точно так же, такое же четкое, ясное свидетельство мы встречаем в раннехристианском памятнике Дидахи, возникшем, вероятнее всего, в конце первого, в начале второго века, где в 14 главе говорится: «Собирайтесь в день Господень, преломляйте хлеб и совершайте Евхаристию». То есть те же самые моменты, которые мы увидели у апостола Павла, они присутствуют очень четко выражены. И здесь богослужебное собрание. Это собрание происходит в день Господень, то есть в воскресный день. И, наконец, оно собирается для того, чтобы совершить важнейшее свое таинство, таинство Евхаристии. Что касается часа, времени вот этого богослужебного собрания, то он тоже был очень и очень важен. Конечно, его не могли выбирать каким-то произвольным образом, потому что, если мы взглянем на тогдашнюю эпоху, воскресенье, воскресный день, первый день недели, первый день после субботы, он в гражданской жизни был точно таким же днем, как и все остальные, как и все другие дни. Причем и иудеев была такая ситуация, и у язычников. Большинство христиан были простыми людьми, которые вынуждены или должны были зарабатывать себе на жизнь часто очень тяжелым трудом, и поэтому, конечно, в этот день они должны были быть на своем рабочем месте, хотели они того это или не хотели, да, несмотря на то, что, может быть, конечно, это их богословским там воззрением и могло в определенной мере противоречить. Таким образом, богослужебное собрание, оно могло происходить либо ранним утром, либо поздним вечером, ну, либо в какие-то ночные часы, примыкающие к вот этим двум периодам времени. Ну, если мы взглянем на Евангелие, то, конечно, час совершения Тайной Вечери, то есть вечерний час, она так поэтому и называется вечеря, да, то есть вечерняя трапеза. По идее, вот такое время, такая датировка, описанная в Евангелиях, она должна была бы склонить христиан больше к вечеру, но вот такое совершение Евхаристии вечером, оно существовало, вероятнее всего, только в первом веке, в самое раннее время. Ну, вот, к примеру, описание такого вечернего богослужения мы видим в первом послании к Коринфянам в 11 главе, где тоже описывается вечеря. Христианская вечеря, то есть уже вечеря Евхаристия, куда верующие собираются, ну, вероятнее всего, после захода солнца. Церковь довольно-таки рано делает шаг по изменению этой традиции и переходит к совершению Евхаристии в ранние часы, рано утром, и уже Плиний младший, языческий правитель, который занимался или осуществлял допросы и даже пытки схваченных им христиан. Он в начале II века, в 112 году, при таком расследовании, исследовании того, чем же христиане занимаются на своих богослужениях, он констатирует, что они, верующие христианские, собираются обычно, как он пишет, в определенный день, ну, очевидно, здесь речь идет о дне воскресном, перед рассветом. То есть до наступления рассвета, до восхода солнца. Ну, соответственно, понятно, только в это время можно было спокойно совершить богослужение, чтобы потом приступить к своим уже каким-то обязанностям на работе, на службе и так далее. И такая ситуация с воскресным днем как рабочим днем, она будет существовать еще довольно-таки долго, и только император Константин своим указом в начале IV века он сделает день воскресный общегражданским выходным днем, когда христиане, соответственно, обитатели империи могут спокойно совершать свое богослужение. Однако при выборе этого часа, конечно, определенную роль, может быть, значительную роль играла и та богословская идея, тот взгляд, который мы видим в Евангелиях, та датировка, что воскресение Христово произошло рано утром, да, или ночью, или хотя вот точный час здесь не указывается, но мы видим, что вот в описаниях Евангелий такая идея очень ясно присутствует, поэтому, вероятнее всего, и она здесь сыграла определенную роль в выборе времени для христианского богослужения. Ну и еще один такой интересный и важный для христиан, я думаю, тогдашних богословский момент – то, что тем самым Христос рассматривался, и это богослужебно выражалось, как вот восходящее солнце, как восходящее солнце новой жизни, восходящее солнце воскресения, надежды и так далее. Но вот это понятие «день Господень», мы его встречаем и в Ветхом Завете. Там обычно он, этот день Господень, означает тот день, в который Бог совершит свой суд, совершит суд над народом или над всеми людьми. Однако в христианстве мы видим, что происходит переосмысление и вот этого понятия. Здесь уже день Господень подразумевает то, что это день Христа, день, посвященный Христу, день, посвященный воспоминанию воскресения Христова. Ну и вот само вот это слово «Господь» – «Кириос» в то время несло в себе очень важную богословскую идейную составляющую, поскольку в первом веке этот титул «Кириос» он начинает все чаще и чаще применяться к императорам. Ну, например, Нерон, один из первых, официально применяет его к себе, тем самым подчеркивая или проводя идею о том, что действительно император, римский император, он является таким квазибожественным или даже божественным существом, он является владыкой всей империи, владыкой над всеми ее подданными, причем не только в политическом плане, но и в плане религиозном. Ну, впоследствии эта идея получает довольно-таки широкое развитие, особенно в начале II века, а в течение II века, когда император начинает называться уже, ну вот, например, Домициан, он повелевал называть себя Господь и Бог, Кириос Кефеос. То есть мы видим, что он сделал шаг еще дальше, и, соответственно, такой титул должен был подчеркнуть отличие его от всех остальных обитателей империи, ну и, соответственно, то отношение их к нему, которое выражалось не только через политическое законодательное подчинение, но и через почитание императора религиозное. Да, мы помним, что причины гонений на христиан очень часто были вызваны именно тем, что они отказывались приносить жертву императору как вот этому Господу или даже как Господу и Богу. То есть у христиан этот титул, он действительно выражает яркую оппозицию против такого культа и такого понимания обожествления человека, то есть против вот этого возлюбленного титула императора. Христиане используя или называя свой день, воскресный день, днем Господним, тем самым произносили в определенной мере и очень ясное исповедание веры. Но вообще вот эта фраза «Господь наш Иисус Христос» – это, наверное, самый древний такой символ веры, поскольку Иисус Христос – это есть исповедание того, что Иисус есть Христос, Иисус есть обетованный Мессия, то есть в определенной мере это исповедание для иудейского мира, которому был обетован Спаситель и который этого Спасителя ожидал. А Господь наш, наш Кириос, очень четко и очень ясно подчеркивало, что у христиан, хотя они являются гражданами империи, законопослушными гражданами империи, все-таки Кириос, вот этот Господь, этот Господин совершенно иной. Это не просто человек, тот или иной император, который требует того, чтобы ему воздавали соответствующие почести, но наш Господь, христианский Кириос – это Иисус Христос, которому дана всякая власть на небе и на земле. Это богочеловек, власть которого превыше власти любого императора, каковы бы ни были размеры его империи. И поэтому День Господень – это тот день, когда Христос восторжествовал над смертью, победил смерть, и это день Его триумфа, день победы истинного Господа. Таким образом, действительно, это было осознанное, сознательное и гордое, в хорошем смысле этого слова, название дня, одновременно являвшееся и символом веры. Ну, это имя Кириакии греческое, оно сразу же переходит и в латинский язык, и мы уже очень рано встречаем у латинских, у западных авторов выражение, обозначение Доминика, то есть тоже День Господний, уже у Тертуллиана, у Киприана Карфагенского, то есть в III веке, ну и до сих пор оно сохранилось в некоторых романских языках, ну, например, Диманш французский, да, Доменика, Доменига и так далее. Если мы взглянем еще на один момент, связанный с вот этим новым богослужебным днем, мы увидим, что многие раннехристианские отцы церкви, они активно развивают очень глубокое богословие Воскресения Христова, Дня Воскресения Христова, вот этого еженедельного праздника, как восьмого дня недели. То есть не просто первого дня недели, но и восьмого дня недели. Но опять же, если мы с вами возьмем иудейскую систему исчисления дней в рамках одной седмицы, мы видим, что суббота была седьмым днем, а воскресенье в таком понимании становится днем восьмым. Таким образом, христиане, они подчеркивали, ранняя церковь подчеркивала, что неделя не заканчивается субботой. То есть для христиан вот этот субботний покой Бога, который описан в начале книги «Бытия», он рассматривается как обретающий свое истинное завершение, как второе творение, если хотите, как день восстановления падшего творения в день воскресения Христа, когда Христос, восторжествовав над смертью, открыл всем людям дорогу, возможность к обретению спасения и восстановлению падшей человеческой природы. И таким образом проводилась мысль о том, что суббота и все ветхозаветные предписания, ну, в определенной мере исполнены или завершены через воскресение Христово, и, соответственно, новозаветный порядок, новозаветный взгляд на мир и на время, он от ветхозаветного принципиальным образом отличается. Ну, само это понятие, само это число 8, оно вообще очень символично, как число исполнения, как число еще большей полноты. В Библии оно неоднократно встречается, например, обрезание младенца. Восьмой день, 8 человек в ковчеге Ноя были и так далее и тому подобное. И поэтому, если мы взглянем на раннехристианскую практику крещения, мы увидим, что многие дошедшие до нас баптистерии, то есть те места, в которых совершалось крещение входящих в христианскую церковь, они тоже были восьмиконечными. То есть 8 – вот это число полноты, это число завершенности, число нового начала, когда первый день недели он сливается, как бы объединяется с восьмым днем и становится началом и концом всего творения, началом и концом человеческой жизни. Одновременно мы видим, что происходят определенные изменения, определенные сдвиги, нововведения и в рамках остальной структуры седмичных дней. Ну, в иудаизме той эпохи был распространен двукратный пост в неделю, пост понедельника и четверга. Но он описывается даже, или упоминается, точнее, в Евангелии от Луки, в притче о мытаре и фарисее, когда фарисей, вы, конечно, все помните его молитву, он хвалится перед Богом тем, что он постится дважды в течение недели. То есть вот эти два дня поста, это были понедельник и четверг, ну, богословских толкований иудейских о том, почему были выбраны именно эти дни, довольно-таки много. То есть эти дни рассматривались как время покаяния за разрушенный храм, за Вавилонский плен. Пост был одновременно и временем надежды, усиления прошений и так далее. Пост этот не был общеобязательным, его соблюдали действительно наиболее благочестивые, наиболее праведные верующие, прежде всего фарисеи. Но мы видим, что вот этот же обычай двукратного поста, он упоминается уже довольно-таки рано и в христианской церкви, вот в этом раннехристианском памятнике Дидахи или учение 12 апостолов, которое я уже неоднократно упоминал, мы встречаем такое предписание: «Посты же ваши да не будут вместе с лицемерами, они постятся в понедельник и четверг, вы же поститесь в среду и пятницу». То есть на этом примере мы очень ярко, очень наглядно видим связь христианского богослужения, с одной стороны, с его иудейскими какими-то предшествующими богослужебными формами, с другой стороны, попытку очень ясно, очень четко обособиться, отделиться и создать какие-то формы, традиции, которые были бы собственно христианскими, были бы отличительными именно в христианской церкви от ее окружающего мира, прежде всего, конечно, от мира иудейского, ну и затем от мира языческого. И вот здесь в Дидахи еще не приводится никаких объяснений о том, почему этими двумя днями становятся среда и пятница. То есть знакомое нам объяснение о том, что пост среды – это пост воспоминания предательства Иуды, а пост пятницы – воспоминание крестной смерти, появится довольно-таки намного позже, лишь в начале третьего века в сирийской дидаскале мы его встречаем. А Дидахи же, не давая никаких богословских обоснований, вот этой практике просто принимает существовавшую в то время традицию и изменяет ее, модифицирует, причем не просто сдвигает вот эти два дня, понедельник и четверг, на один день вперед, то есть тогда получилась бы у нас схема вторник и пятница, но вот этот первый постный день сдвигает вообще на два дня, чтобы тем самым обособление крестьян нового народа от народа ветхого, от народа, имеющего вот этот ветхий закон и ветхий завет, выражалось четче, как можно ярче, выражалось в рамках вот такого еженедельного пощения и еженедельного, ну, впоследствии уже воспоминания основных событий истории нашего спасения. Событий очень важных для Евангелия, для вообще перспективы благой вести и благовествования о ранней церкви. Ну, вообще, вот этот пост среды и пятницы, он в христианской церкви был постом очень и очень строгим. Постились до 3 часов дня пополудни, то есть до времени крестной смерти, которая описана в Евангелиях. И благодаря этому такой строгий пост, он даже на Западе, особенно в латинской церкви, он получил название «стацио», то есть буквально «стояние», «военная стража». То есть вот эта военная лексика, она подчеркивала то, что как солдат стоит на посту, полностью посвящая себя службе, не вкушая ничего, не отвлекаясь на какие-то другие дела, так и христиане до вот этого момента проводили день в полном воздержании. Ну, впоследствии, конечно, практика эта стала варьироваться, и пост уже из поста вот такого количественного постепенно становится постом качественным, когда начинают возникать ограничения уже не столько на количество пищи, сколько на то, какие продукты разрешены, а какие продукты запрещены для вкушения. И уже вот это именно какие-то временные рамки в течение дня, они практически полностью стираются. В некоторых церковных областях, конечно, если мы вернемся еще кратко к Дню Воскресному, к Дню Воскресения Христова, остается его наименование, языческое наименование, как День Солнца. Например, в немецком языке до сих пор он так и называется «Зонтаг», или в английском «Сандей». Это словоупотребление, это название было очень широко распространено у греков и у римлян. От него не отказывались, в принципе, и христиане. Ну, например, Юстин Философ, христианский автор II века, он, описывая воскресную службу, говорит, что она происходит в день, который называют Днем Солнца. Ну, соответственно, христиане, они перенимают и такой взгляд на этот день, поскольку он в определенной мере очень хорошо соответствовал их богословию, согласно которому действительно Христос был и есть, остается солнцем правды. То есть вот это название «Солнце правды», оно встречается еще в Ветхом Завете у ветхозаветных пророков, и ранее церковь с большой любовью, с большим тщанием и усердием прилагает его ко Христу, показывая, что действительно в отличие от вот этого небесного светила сотворенного, Христос приносит нам истинную веру, истинный свет, истинную жизнь и воскресение. И поэтому вот в этом аспекте, в принципе, действительно Великая Пятница, или точнее Пятница в рамках каждой недели, она рассматривалась как своего рода вот захождение, заход этого солнца, когда Христос, он восходит на крест, умирает там, и его погребают. А суббота – это своего рода такая длинная ночь, когда Христос пребывает в гробе, телом сходит в ад, выводит души праведников из него. И, наконец, в воскресенье, вот в это время перед восходом солнца, Христос воскресает, то есть солнце, истинное солнце, оно вновь восходит и начинает светить всему миру. Ну, вот такие идеи, они встречаются у довольно-таки многих церковных авторов и в III веке, и в IV веке, и в последующие периоды. Но тем самым каждое воскресенье, оно действительно становится своего рода малой Пасхой, то есть тем днем, когда дело нашего спасения – то, для чего Христос пришел на землю, в богослужении церкви не просто даже воспоминается, но актуализируется. То есть церковь, совершая свое богослужебное собрание, она как бы прикасается, или даже, может быть, не как бы, а реально прикасается, становится причастной тому событию, которое произошло в воскресный день в Иерусалиме десятилетия или столетия, или сейчас уже тысячелетия назад. Однако это событие, как показывают и наши богослужебные тексты, и вот такое богословское понимание этого воскресного дня в древности, это событие не было просто историческим, это был не просто какой-то день в истории, день в году, который мы совершаем в качестве той или иной памятной даты, но этот день, он продолжает оставаться актуальным до сих пор, и тем самым церковь, регулярно собираясь на свое богослужение, она этот день прославляет, поскольку этот день действительно является источником ее жизни, источником всего церковного организма и источником жизни, надежды на воскресение каждого отдельного христианина. Тем самым то, чем воскресение является вот в таком недельном цикле, то мы видим проявляется и в отношении Пасхи в цикле годичном. К Конечно, день воскресный, он ввиду вот такой радости, ввиду такого характера своего торжественного, он полностью исключал какие-то покаянные моменты, такие как пост и коленопреклонение. Поэтому мы, опять же, до IV века у ряда христианских авторов встречаем свидетельство о том, что в воскресные дни было запрещено преклонять колено. Ну, такие же предписания, они будут встречаться и в IV, и в V веке. И в воскресенье церковь не постилась, поскольку пост, он всегда рассматривался как время скорби, как время покаяния, как время каких-то молитв, где выражается скорбь о вот таком греховном, о падшем человеческом существе. В день же воскресный, наоборот, подобало воспоминать только радостное событие воскресения Христова, только ту благодать, только то спасение, которое Христос принес в наш мир, и поэтому такие покаянные добродетели или упражнения, как пост, коленопреклонение и покаянная молитва, они, конечно, в воскресный день для христианской церкви были никоим образом немыслимы. Но это мы говорим о периоде ранней церкви. Впоследствии, когда мы будем рассматривать пост, мы поговорим о мотивах дальнейшего изменения и развития. Но ранняя церковь, она очень и очень четко осознавала, что каждая неделя, каждая вот эта седмица, она заключает в себе воспоминание, реальное воспоминание, если хотите, тех событий, которые являются основополагающими для христианской церкви. В следующей беседе мы с вами уже поговорим не о Малой Пасхе, Пасхе еженедельной, Пасхе воскресной, а о Пасхе как о ежегодном христианском празднике. У микрофона был священник Владимир Хулап, референт Санкт-Петербургского филиала отдела внешних церковных связей Московского патриархата. До свидания, до новых встреч.